Мы читаем Зоар народу, глава Вайра, 21 пункт. Книгу можно скачать на КАП-ТВ, вопросы можно задавать на КАП-ТВ. Избранные вопросы, связанные с учебным материалом, будут заданы в процессе урока. Прочитаем цитату Раби Элиэзера бар Ицхака. Он говорит так. На что это похоже? На маленького ребенка, который не знает ничего, говорит полусловами, на разными, и родители радуются его словам. Также сидит на небесах Ицхак и радуется, когда человек из Израиля, есть у него милость в Торе и желает учиться он, но не постигает разум его.
Это именно согласно тем примерам, которые мы обычно приводим. Потому что от нас большего не требует. Только объединиться к тому источнику, как маленький ребенок, поскольку мы всегда взбираемся на следующую ступень, когда перед тем, как мы там находимся, мы подобны маленьким детям, которые не знают, что с ними произойдет сегодня. И необходимо стараться, как написано, что все, что в твоих силах сделать, делай это. И посредством этих усилий, то, что называется «сделаем, услышим», ты достигнешь
того, что услышишь. То есть получишь силу слуха, силу бины, силу отдачи. И с помощью этого тебе откроется то, о чем говорит сама книга Зоар. Поэтому мы таким образом открываем книгу, не знаем, что там написано, даже, может, не понимаем особо эти слова, этот язык, не помним Пятикнижие, в котором говорится о Яакове, как здесь говорится в этой главе Вайра, здесь рассказывается о Яакове. И мы таким образом продвигаемся.
С помощью чего? Потому что мы хотим, чтобы это на нас как-то повлияло. Ничего кроме этого мы ничего не желаем. Хочу, чтобы это изменило меня, улучшило. Каким образом, я не знаю. Ведь маленький ребенок не знает, как он должен вырасти, в каком виде, каким он должен выглядеть. Он знает лишь то, что он получает естественное стремление. Согласно этому он продвигается. Поэтому с этим стремлением, это стремление мы должны достичь сами, с помощью связи между товарищами, и попросить того, чтобы это стремление действительно постоянно сопровождало бы нас. И в таком простом виде, я бы даже сказал наивном, давайте почитаем, что здесь написано.
21 пункт. И Творец призывает Якова и говорит ему: «Ты, испытавший трудности в развитии сыновей, иди и приветствуй лик такого-то праведника, который пришел сюда, и я пойду с тобой». Сказано об этом: «Ищущий лик твой Яаков Села». Он стоит над душами праведников, когда Яаков приветствует их лики, и они ищут его лик.
То есть, таким образом устроен порядок, что от малого состояния катнут человек достигает большого состояния гадлут. Таким образом он и идет вперед, как творец, поставил перед ним какое-то препятствие и говорит ему: ну вперед. Даже есть всякие проблемы и беды, стоит преодолеть их, поскольку это, в общем-то, та самая материя, над которой мы строим следующую ступень. Мы изучаем с вами то, что постоянно мы находимся на некой ступени. Это, скажем, мое внутреннее состояние, которое поделено на отдачу и получение. Такие два качества. И рядом со мной находится моя следующая ступень, которая тоже здесь находится отдача, а здесь получение. Со следующей ступени. Вот здесь я в своем теперешнем состоянии, а здесь я в своем будущем состоянии. Поскольку я нахожусь в связи, если я нахожусь в связи с более высшей ступенью, она мне представляется как тьма. Когда я смотрю на нее, я вижу, что это тьма. Почему? Потому что следующая ступень в ее получающих келим, у нее есть очень большое сопротивление. Она может привести очень большой свет. То есть она находится на ступени, на высокой ступени отдачи. Моя отдача и ее отдача является более, является большей. Поэтому и келим, который поддерживает отдачу, является большим. И они мне кажутся как в качестве тьмы. То есть я способен стремиться к духовному лишь с помощью каких-то определенных килима, определенных помех. А здесь мне дают нечто более высокое. Что же я буду делать? И тогда есть такое явление, которое, о котором он сейчас рассказывает посредством рассказа о Якове. Ты должен определять в этой тьме, которая у тебя есть, ты должен определять свет. Ты увидишь этот свет, если ты через эту ступень достигнешь от ее тьмы, от ее получения к отдаче. Если таким образом ты хочешь прилепиться к более высокой ступени, таким образом ты это будешь определять. Мы видим снова, как на детях, насколько они не входят ни в какое разочарование. Они никогда не отчаиваются, они постоянно находятся в таком стремлении все время действовать и действовать, пока не преуспевают. Так же и мы. Некое разочарование, тьма, которую ставит перед нами, не должно нас останавливать. Это значит, надо приложить еще силы, еще, и тогда мы поднимаемся на более высокую ступень, и там уже нам светит больший свет. И так постоянно мы поднимаемся по ступеням. Поэтому так и нам и сделано.
Со строчки Яков. Яков — это средняя линия. Сыновья — рождение Мохин. Горе от сыновей — экран Хирик, понижающий уровень Сгар Давак и вызывающим этим горе. Однако невозможно породить сыновей, то есть Мохин, без этого экрана.
То есть все наши действия желанием получать, все наши действия происходят желанием получать, и поэтому мы обязаны постоянно как бы идти вперед против желания. И нам кажется, что это очень тяжело, на самом деле это не тяжело. Проблема такова. Если мы стоим против нашего эгоизма, конечно же, мы не можем пробить его, но здесь есть свет, возвращающий к источнику. Как и сейчас мы усаживаемся, что мы, в общем-то, хотим? Мы хотим лишь одной вещи, чтобы это повлияло бы на нас. В тот момент, когда это воздействует на нас, она переводит нас через помеху. Эта помеха построена для того, чтобы я самостоятельно собственными силами преодолел бы его. Преодолел бы эту помеху. Не сам я могу присоединиться к более высокой ступени, не сам я могу подняться на эту высокую, на более высокую ступень и забраться на нее. Но весь, каждый подъем происходит с помощью света, называемого Ормакиф, окружающий свет, то есть свет, возвращающий к источнику. Каждый из подъемов, он таков. И тогда выходит, что у меня есть свет, который меня приподнимает. Это называется свет, возвращающий к источнику. И когда я уже поднялся, этот самый свет превращается в наполнение. Поэтому есть свет исправления творения. Это первый свет, который производит первое действие исправления. А затем приходит свет наполнения, цели творения, который наполняет меня после того, как приподнимает. И таким образом мы должны поступать. Проблема человека в том, что он думает, что он самостоятельно должен преодолеть все препятствия, приподняться над ними, просто бороться против них. Конечно же, у нас нет сил для этого, поэтому нам необходимо быть немножко более умными и понять, что на любую вещь у нас есть свет, возвращающий к источнику. Необходимо лишь быть слитым с ним, попросить, чтобы, находясь на этой ступени, я должен попросить у него. Это называется поднятие мана, чтобы он воздействовал бы на меня. И тогда он это сделает. И так это постоянно. Необходимо лишь не забывать об этом. И тогда не будет ни разочарования, и всегда все будет хорошо. Почему же Творец создал для нас все эти препятствия? И не дал нам, как маленьким детям, стремление, чтобы мы самостоятельно бы побежали вперед, для того, чтобы мы его попросили, чтобы он раскрылся, чтобы воздействовал бы, чтобы прежде всего были бы все время связаны с ним. Так что же мы зарабатываем в этом процессе, когда мы поднимаемся? Связь с ним, в этом заключена вся выгода. И весь этот процесс является лишь причиной, чтобы я постоянно стремился бы связаться с ним. Пожалуйста.
И после того, как душа подняла ман, призвал Творец Якова, то есть вызвал экран Хирик, на который выходит средняя линия Яков, и сказал ему: «Тебе свойственно привлекать Мохин на экран Хирик. Произведи же этот зивуг для души». Лик — это хохма. Приветствие лика — это облачение хохмы в хасадим. И произвел он уровень хасадим и облачил хохму в хасадим, что и называется приветствием лика.
Хорошо, да? Какая встреча. Не то, что как у нас в нашем мире. Что он нам говорит? Он говорит нам так, что сверху к нам приходят две силы. Что это за две силы? Это желание получать с одной стороны, в левой линии, и желание отдавать или же свет с другой стороны, то есть с правой линии. И нам необходимо принять обе эти силы и совершить правильное их сочетание в средней линии. Это, в общем-то, и называется Яков. И постоянно так нужно идти. Прежде всего делает зивугин декатнут, малого состояния это называется зивуг де Яков. Затем производит объединение этих двух линий, в гадлут это называется Исраэль, и так мы идем вперед. То есть прежде всего мы строим килим, то есть подготавливаем себя к встрече гостей. Затем мы получаем этот свет, который появляется в средней линии, что называется встречей. Встречей Шхины, света Творца, раскрытия Творца. Все это происходит с нами в средней линии.
22 пункт. Яков — это престол славы. Творец заключил союз с Яковом самим по себе, что превышает заключение союза со всеми праотцами, и сделал его престолом славы для своего водворения, единственного из основоположников. Дело в том, что основоположники, то есть Авраам и Ицхак, не могут светить без него, и потому Яков включает в себя и их свечение и становится престолом сам по себе.
Когда правая линия у нас называется Авраам, а левая линия Ицхак, а средняя линия Яков. И Яков называется избранным из всех праотцов, потому что в средней линии, в соединении Хесед и Гвура, мы достигаем того кли, которое находится в уподоблении по свойствам с Творцом. Когда отсюда, от Творца, к нам приходят обе эти силы, то, что написано: «Я создал злое начало», здесь левая линия Ицхак — это злое начало, Ейцарара, а здесь от Авраама — это Тора в качестве приправы, то есть свет. И Яков — это тот, кто принимает их обе, и то есть сила получения и отдачи, так же, как и мы начертили на предыдущем чертеже силу получения и отдачи, лишь в таком виде. А Яков — это тот, кто создает из них среднюю линию. Поэтому то, что принимается в правильном сочетании из двух линий, и называется нешама, душа. То есть из двух сил, приходящих к нам свыше, человек составляет собственную душу. Нечто, что подобно в нем Творцу.
Двадцать третий пункт. Престолом славы наделяет их. Это Яков, которого сделал Творец престолом славы само по себе, чтобы он получал Тору для душ праведников. И смысл сказанного: престолом славы, то есть Торой Якова, ставшего престолом славы, Творец наделит души праведников. 24 пункт. Творец идет с Яковом в каждое новомесячье. И когда душа видит славу зеркала Шхины своего владыки, она воздает благословение и преклоняется перед Творцом. Сказано об этом: благослови, душа моя.
Нешама, душа — это часть Творца свыше, то есть Творец — это высшая сила, это высший свет. Если в человеке, в желании человека есть то самое свойство, которое есть и в свете, то есть если человек, который является желанием получать, но когда он создает на себя экран, масах, то он использует желание получать, он использует его, но лишь для того, чтобы отдавать. И тогда с помощью этого он превращается, становится таким же, как свет, как Творец, который дает. Если мы совершаем точно такое же действие, почему? Потому что здесь, скажем, есть хисарон, потребность, желание получать, а у Творца есть желание отдавать, желание отдавать. Если человек использует собственную потребность для того, чтобы получить от Творца, для того, чтобы подняться к Творцу, где находится его намерение, вот здесь вот его намерение, то тогда при получении, когда он получает, он, по сути, производит действие по отдаче. Так же, как и гость, который не берет для себя, но лишь ради польза хозяина. И тогда получается, что все его получающее кли превращается в отдающее кли. Таким образом, он становится подобным Творцу. Это кли, который превращает его из получения в отдачу, это кли называется нешама, душа. То есть в душе у нас есть то же самое желание, которое так работает, называется кли души или кли шеля нешама, а свет, который он получает внутрь себя, называется светом души или же ор шеля нешама. И таким образом человек продвигается. Пожалуйста.
25-й пункт. Творец стоит над душой, и душа отворяет и говорит: «Господи, Боже мой, велик Ты необычайно!» И восхваляет Творца также за тело, оставшееся в этом мире, и говорит: «Благослови, душа моя, Господа, и все нутро мое». Что указывает на тело. Таким образом, сначала душа восхваляет Творца за собственное постижение и говорит тогда: «Благослови, душа моя, Творца! Господи, Боже мой, велик Ты необычайно!» А затем восхваляет его также за тело, и сияние души привлекается вниз и светит телу. И тогда она говорит: «Благослови, душа моя, Господа, и все нутро мое».
То есть, если мои желания становятся такими же, как и желания Творца, поскольку у меня есть сейчас сила намерения, отдачи, то есть сила сопротивления, обратный свет, то, что называется орхозер, то, что называется в Каббале, если есть такая сила, то вся моя внутренняя часть, все мои желания, я благословляю его, то есть я совершаю такое же действие на отдачу, как и он. Согласно этому, измеряется человек, то есть насколько добавляет желание получать в кли души, настолько экран является большим, так и отдача является большей, так же и человек является более близким к Творцу. Таким образом, он поднимается по лестнице ступеней, то есть от нашего мира и до мира бесконечности у нас существует 125 ступеней. А разница между ступенями в том, что желание получать на каждой из ступеней является большим, и поэтому это называется, что каждый больше, чем свой товарищ. Его желание больше, и поэтому, насколько желание получать больше, так же экран, который человек создает, то есть сила намерения, сила отдачи Творцу тоже является больше. И тогда выходит, что каждый раз у меня есть более высокая душа, пока не достигает состояния, когда исправляет все желание, находящееся внутри своей души, это означает, что он достигает окончательного исправления. И тогда это состояние, когда он достигает окончательного исправления, называется миром бесконечности. Улам Энсоф. Да.
Ученик из Израиля спрашивает, что значит получить от Творца, чтобы насладить его. О чем идет речь?
Но это Балсулам приводит очень хороший пример во вступлении в науку Каббала в стихе 12-й пункт или 17-й. что-то в начале там. Он говорит так, что это подобно гостю, который приходит к хозяину, и хозяин приготовил для него, накрыл для него стол. Хозяин хочет ублажить гостя, и у него действительно любовь к гостю. Это то, что ты слышишь, именно такой случай. То есть он хочет его насладить, он его любит просто такой любовью, без всяких посторонних расчетов. Тогда гость ощущает, что хозяин настолько его любит, настолько он хочет ему дать, но вдруг гость обнаруживает, что в нем есть стыд. Он стыдится. Каждый может понять, что это такое, но такой стыд, что он просто не способен ничего получить. Хозяин настолько его любит и хочет ему дать. Он действительно заранее знал, насколько гость хочет получить, и какие блюда он любит, и какое угощение он предпочитает. То есть он сделал все согласно тем количествам и качествам, которые желанны его гостю. 100%, то есть угощение соответствует его потребностям. Но есть стыд, и что же с этим делать? А тогда гость говорит, я не буду получать, я не хочу быть получающим, я хочу быть дающим таким же, как ты. Ты представляешь мне собственную любовь, я ее ощущаю, твое отношение, как же я могу насладить тебя? И тогда гость думает и говорит, я ничего не получаю. Так по причине стыда, который раскрывается, но после того, как я ничего не получаю, ведь это пренебрежение хозяином, это называется, что я таким образом возвращаю ему в ответ на его любовь. Так что же я могу сделать? Тогда он находит решение. Я буду получать, но лишь ради пользы хозяина. Поскольку у него есть желание, у хозяина, и он желает, чтобы я получил. Прежде всего, мне необходимо войти внутрь его желания. Когда его желание для меня является целью, я вхожу в него, ощущая, насколько он меня любит, насколько он желает, чтобы я получил бы, насколько он страдает от того, что я не получаю. Я работаю с его желанием. Каким образом я могу наполнить его желание? Внутри того, что я нахожусь, то есть внутри его желания, внутри этой части внутренней, с того, что я хочу наполнить лишь его желание, только это, я сейчас нахожу у себя, в себе, возможность это совершить, если я приму это угощение. Если я наслажусь, потому что лишь в том наслаждении, которое я ощущаю, я могу насладить его. То есть я обязан получить, и я обязан насладиться. И все наслаждение, которое я получу, и насколько я получу, ведь я должен здесь просто насладиться до конца, потому что с помощью этого я ощущаю, насколько я наполняю его. Поэтому каждый работает с килим своего ближнего. Хозяин думает, каким образом он сейчас получит от меня и насладится. А гость думает, каким образом я сейчас получу и наслажусь для того, чтобы наполнить его желание, чтобы он насладился бы. То есть каждый использует собственный килим для того, чтобы наполнить килим ближнего. И каждый зарабатывает здесь вдвойне. Это больше, чем вдвойне выходит, потому что каждый выходит из себя, поэтому каждый, по сути, ощущает сейчас бесконечное, неограниченное наслаждение. И поэтому патент, он очень кажется таким простым, но когда мы начинаем об этом думать, то он кажется немножко тяжелым для исполнения, потому что действительно, где же я здесь, может быть, вру самому себе или другим, стоит это или не стоит, но в таком идеальном виде, если мы понимаем его, то действительно это единственная возможность наполнить себя и в том бесконечном виде, который находится вне меня, потому что я использую его килим, если мы говорим об отдаче Творцу, то выходит так, я нахожусь здесь вот я, а здесь Творец. Творец — это бесконечное кли. Я, в общем-то, лишь маленькая точка. Но если я начинаю присоединять себя к нему, ведь он является бесконечным кли, то, по сути, я с помощью этого приобретаю для себя бесконечное кли для наполнения. И я начинаю ощущать, каким образом я наполняю бесконечное желание. Это желание наслаждается. А я, если я отношусь к этому желанию с любовью, выходит, что я получил такие бесконечные килим, бесконечную жизнь, неограниченную, совершенство, вечность. И все это, лишь если я отношусь к Творцу, как к той цели, которую мне необходимо наполнить. Поэтому здесь есть действительно мудрость Каббалы, каким образом получить и каким образом насладиться в неограниченной форме. Да.
В продолжении на этот раз спрашивает Ицхак из Бершевы, если творится это свойство, то как можно доставить наслаждение свойству, тем более, если ему от меня ничего не нужно?
Творцу необходимо от меня, чтобы я насладился бы. Как хозяин, он хочет лишь того, чтобы гость насладился, но он поставил условия, что я могу насладиться лишь при условии, что я буду таким же, как и он. Ведь мы не желаем, чтобы ребенок насладился бы немножко там, где он находится, ведь мы желаем, чтобы он постоянно рос, стал бы более большим, умным. Мы просто его насилуем, наших детей. Ты просто вталкиваешь в него игрушки. Ты, у тебя есть дети, ты знаешь. Ты суешь им игрушки всякие такие, которые ты хотел бы, чтобы это бы их продвинуло. Не чтобы они просто так насладились. Ты постоянно ищешь для их деятельности какой-то дополнительный выигрыш. То же самое и здесь, со стороны Творца. Он не желает, чтобы мы оставались бы маленькими зверюшками. И тогда мы ощутим, если я постоянно получаю внутри себя короткая жизнь, даже в этой короткой жизни я никогда не наслажусь. Мы уже говорили об этом не раз. Но когда я наслажусь таким образом, что я наполню его, то даже самое маленькое наслаждение, которое я доставляю его келим и соотношу эти келим со мной, это уже останется, я буду ощущать это постоянно. Представь себе, насколько я в своей жизни насладился от всяческих наслаждений, сколько я видел вещей, слышал, вдыхал, пробовал, все вместе. Почему это все исчезло? Я хочу, чтобы все это осталось. Почему все это должно исчезать? У нас с этим есть проблемы. Как будто бы согласны с этим. Почему? Духовное называется вечным. То есть, если ты когда-то это ощутил, то это будет постоянно тебя сопровождать. Это по той причине, что наслаждение не отменяет желание, когда наслаждение находится в одном месте, а желание в другом. И тогда у тебя нет с этим проблемы. Ты постоянно лишь добавляешь, и поэтому есть подъем по ступеням в духовном. А в нашем мире это просто плоскость, когда ты идешь от потери к потере, продвигаешься, пока жизнь не заканчивается, и все. Я надеюсь, что мы поймем ту возможность, которая у нас здесь есть, чтобы каким образом получать, и используем ее. Пожалуйста, пункт 26.
26 пункт. «И Творец идет с Яковом, как сказано, явился ему Творец, веланей Мамре». Яков зовется Мамре, его имя Мамре, потому что Яков унаследовал 200 миров Израя. И он престол, то есть стал престолом славы сам по себе.
Нам не нужно... Ты об этом спрашивал, да? Меня спрашивали Мамре, Аланэ Мамре, Авраам. И вообще весь этот рассказ, он в Торе он один, здесь другой. Чего вдруг? Или же мы тут просто неправильно напечатали? Или же там происходит нечто в Торе вдруг? Что в книге Зоар там не знали? Нет. Нам необходимо понять, что когда говорится о душах и о ступенях, ты вдруг увидишь, что у тебя есть все вне времени и вне всего того, к чему мы привыкли в Торе, вдруг совершенно различные связи между душами, скажем, Пинхас это Моше. И так далее. Когда вдруг ты наблюдаешь такие связи всякие и ступени, которые... что это просто не имеет отношения к тому четкому рассказу, который присутствует в Торе. Когда здесь говорится о душах, то есть подъемы, падения и такие изменения, как в каждом. Кроме того, мы должны понять, что ты видишь, что Яков — это Мамре, называется. Почему? Что случилось? А там ведь ты совершенно, согласно Торе, видим, это никто другой. И ты видишь в Зоре, что также и вторая его форма здесь присутствует, она тоже является правильной, потому что все зависит от изменения состояния. Говорится об одной душе, которая проходит через всякие эти состояния в различных их сочетаниях, и имена они забирают нас просто во всякие такие места, где то свойство присутствует, то туда притягивает то самое имя.
Мамре по гематрии 281. 200 — это миры рая, которых удостоился Яков, как сказано, 200 стерегущим плоды его. А 81 по гематрии — престол, кисе. Всего 281 гематрия слова мамре. 200 миров от рая — это хохма, называющаяся раем, а престол — это хасадим, облачающий хохма. И потому сказано: «Явился его Творец в Элуней Мамре». Отсюда и зовется Яков Мамре, так как включает рай и престол, представляющие имя Мамре. И потому явился ему Творец. 27 пункт. В Элуней Мамре. Элуней значит «могучий» и «мощный», и Мамре — это Яков. Как сказано, «могучий Яков». Он сидит у входа в шатер, как сказано, «Господи, кто будет жить в шатре Твоем?» Иными словами, вход в шатер — это свечение правой линии, покрытый хасадим, свечение точки холам, буквы «ми», слово «Бог», «Элоким», подразумеваемое выражение «кто будет жить в шатре твоем», в слове «кто», «ми». Во время полуденного зноя сказано: «Засияет вам боящиеся имени моего солнце спасения и исцеления в покровах его». Это свечение левой линии, свечение точки шурук, буквы «эле», слово «бог», свечение хохма без хасадим, называющееся выходом солнца из укрытия, ибо свет хохма светит только в покрытии из хасадим. Когда же хохма светит без хасадим, она палит, как сказано, во время полуденного зноя. И тогда грешники исцеляются ею, и тогда грешники приговариваются ею, а праведники исцеляются ею, ибо раскрывается ман и привлекают хасадим, чтобы облачить хохма. И таким образом Зоар намекает, что смысл полуденного зноя кроется в словах: «Засияет вам боящееся имя моего солнце спасения и исцеления в покровах его». А значит, этот солнечный свет исцеляет лишь своими покровами, облачением хасадим, покрывающих мощь солнца, как крылья. А пока не пришли эти покровы от средней линии, он как палящий полуденный зной.
Это высший свет, который воздействует. Если не умеет его правильным образом получать, то он сжигает. То есть, если он появляется в таком виде, как будто бы, если нет зонтика, нет экрана, нет, каким образом его получить, нет покрытия против него, это означает, что свет хохма воздействует, и нет хасадим, чтобы облачить его. Иногда говорят, что свет хохма без облачения в хасадим — это тьма, как и ночью есть свет хохма, но нет облачения хасадим. Иногда мы говорим, что это свет дня, свет дня, то есть сегодняшний день, как это правильно сказать, понятно, да? и страшный свет, и также недостаток облачения, кстати, это значит, разница в том, каким образом он приходит, с правой линии или с левой. Но в этих обоих случаях нам необходима средняя линия, когда у нас есть уже равновесие между желанием получать и крылья, которые скрывают этот эгоизм, желание получать, и приводит покрытие хасадим, и тогда этот свет облачается, свет хухма облачается в свет хасадим. Таким образом, мы приходим от холама правой линии к шурук и затем к хирик. Да.
28-й пункт. Когда душа пребывает в полуденном зное, Творец идет, чтобы совершить ей отдачу. Он идет с места на место и проходит три места. От входа в шатер, то есть от хасадим, скрытых в буквах «ми», правой линии, к полуденному зною, «эле», левой линии, а затем к Якову, к средней линии.
Мы знаем, что у нас есть устройство, которое, в общем-то, было создано Творцом, это желание получать. Кроме этого, ничего не создавал. Высший свет создал желание получать в таком круглом виде. Это желание получать, которое начало развиваться, оно развилось в пяти окружностях вокруг его центра. Или же мы чертим это затем, когда желание получать хочет достичь уподобления Творцу, мы изображаем это таким образом. Когда у нас есть все желание, созданное Творцом, мы его делим на пять частей. Мы можем таким образом или таким образом разделить его на пять частей. И называем мы их Шореш Алиф Бет Гимель Далет. Или же точка буквы Юд, сама буква Юд, Гей, первая Вав и последняя буква Гей. Или же Кетер, Хохма, Бина, Зеранпин и Малхут. Нет, Наранхай я не хочу. Я хочу сказать так. Ми и Эле, то есть кто и эти. Ми и Эле. Кто эти? А вместе, если соединить слово, получается имя Элоким. Я написал с буквой Вав, чтобы нам было так понятно. Поэтому обе эти части, кто они? Ми, кто? Это означает Гальгальта и Найм, то есть отдающий Келим. Так же, как когда-то мы чертили это здесь. Вам не нужно ничего запоминать, это постепенно останется в голове, так же и в сердце. Есть отдающий Келим, Гальгальта и Найм, а есть получающий Келим, это называется отдача. А здесь вот получение. Да. Эле, эти. И поэтому мы таким образом делим наше кли, как написано, поднимите глаза наверх и посмотрите, кто создал эти. То есть кто создал эти? Ми, кто? Это первая часть, а Эле это эти это получающие килим, как вторая часть. Поэтому здесь он нам рассказывает об этом, когда у нас есть ми, кто от правой линии. Помните, две линии, которые приходят сверху, это правая линия это ми, кто, а левая линия это эле, эти, и связь между ними, чтобы у нас возникло бы имя Элоким. Это мы объединяем вместе. Это та средняя линия, которую мы сами постигаем и строим. Это называется, что я создаю имя Творца.
Пожалуйста. 28 пункт, строчка «Мишум». Поскольку праотцы Авраама и Ицхак услышали, что Творец Зерампин идет к душе, то есть почувствовали, что душа находится в состоянии знойного дня и нуждается в месте облачения хасадим.
То есть Авраам и Ицхак, левая и правая линии, правая и левая линии, Авраам и Ицхак, они находятся в противостояние друг другу, но они должны стать причиной того, чтобы Яков в средней линии построил бы душу, нешама, из этих двух линий, этих двух сил, чтобы они почувствовали бы, что душа в таком состоянии, как ей необходимо место облачения хасадим, то есть средняя линия. Что же произошло?
Они просят Якова, чтобы он пошел с ними и приветствовал душу миром.
Совершенство. Шалом, мир, слово совершенство, шлемут. Когда Яков, он состоит из этих двух линий, которые приходят свыше, то он построил бы из них среднюю линию, приходящую снизу, то есть душу, нешама. От Творца к нам не приходит нешама, душа. Часть Творца свыше, это называется точка в сердце, но из этой точки в сердце над ней мы самостоятельно должны выстроить собственную душу, каждый из нас. Поэтому иногда, когда человек спрашивает, какая душа у меня есть? И я говорю, какая у тебя душа вообще есть? Потому что у тебя нет души. Но он не понимает, о чем я говорю вообще. Как будто бы каждый думает, что у него это есть. Да.
Чтобы на свой экран Хирик он привлек уровень Хасадим, который рассудит между Авраамом и Ицхаком, и тогда облачается Хохма в Хасадим, что означает мир, и называется миром, так как до решающего действия уровня Хасадим две линии находятся в раздоре, а посредством уровня Хасадим средней линии установился между ними мир.
И поэтому Яков означает, что он называется избранным из праотцев, потому что его существование, его мощь и называется душой, нешама. Пункт 29.
Тогда Авраам и Ицхак стоят над душою. Иными словами, после того, как Яков дал хасадим, приветствовав душу миром, ей светят также две линии Авраам и Ицхак. Сказано об этом, поднял он глаза свои и увидел. Речь идет о душе. И вот три человека стоят над ними. Три человека — это праотцы Авраам, Ицхак и Яков, которые встают над ним и видят добрые дела, содеянные этой душой, то есть видят ман души и дают ей мад.
То есть тогда есть правильное существование Масах Дехирик, средней линии, тогда с помощью этого он отдает Творцу и получает от него, и тогда они, нешама, душа и Творец, находятся в форме слияния.
И увидел он и побежал навстречу им от входа в шатер, и поклонился до земли, так как увидела душа Шхину славы его вместе с ними. Сказано об этом: на запах умощений твоих, добрых елеем, изольется имя твое. Оттого тебя девушки любят. Запах — это ман, поднимаемый душой, чтобы привлечь свечение мира от Якова, уровень хасадим. И тогда облачается хохма в хасадим. И потому хороши твои умощения, так как мохин принимаются как доброе умощение. Елеем изольется, что означает знойный день, когда уходят две линии от души и не могут светить. Тогда елей, то есть мохин, изливается из души свечением точки шурук. Но потом, с приходом хасадим от Якова, обретается свечение хохма от этой точки шурук. Ведь изливающийся елей означает, что во время свечения точки шурук постигается имя твое, то есть раскрытие шхины, имени Творца. И вместе с тем, вся страсть души устремлена к тому, чтобы привлечь хасадим правой линии, то есть ми, и потому завершается отрывок словами «От того тебя девушки любят». Хасадим, скрытый в свойстве ми, это гарбины, и именно оттуда души любят привлекать свет. Это и разъясняется в отрывке о том, что увидел Авраам раскрытие шхины посредством свечения шурук после того, как оно облачается в хасадим. И тогда он побежал навстречу им, чтобы получить от входа в шатер, то есть ми. И сказано, от того тебя девушки любят, речь идет от хасадим, покрытых от хохма, и называющихся девушками, которых любят души. 30-й пункт. «И явился ему Творец Велуней Мамре». Здесь говорится о смертном часе человека.
Да, когда он оставляет настоящую ступень и поднимается уже к следующей ступени, потому что у него есть покрытие на свет хохма, как, и он умеет облачить на этот свет хасадим. Это то, что Авраам и Ицхак позаботились о поднятии средней линии, то есть Якова. Да.
Ученик из Австралии спрашивает, как я знаю, что я наслаждаюсь, отдавая Творцу?
Прежде всего, наслаждается ли он? Это первое. Я не смеюсь. А затем, может ли он прекратить наслаждение или нет? С чем он связывает это наслаждение? С какой целью? Ощущается ли наслаждение в нем, или же оно ощущается в Творце или в ком-то другом? Отсюда следует, что насладить кого-то, для этого я должен... У меня должна быть такая особая сила и талант, чтобы выйти из себя, как некое привидение, выйти из себя, войти в кого-то другого, внутрь его желаний, ощутить, сколько и в чем он хочет насладиться, достичь этого наслаждения, приобрести наслаждение, не знаю в каком виде, в внешней, внутренней, материальной, духовной, и в какой-то из этих форм наполнить его, но именно тем, чем он желает. А затем, после того, как я произвожу это действие, то тогда посмотреть на себя и спросить, наслаждаюсь ли этим или нет. Если я наслаждаюсь, означает, что я наполнил его и действительно наполнил его с намерением ради отдачи. А если я не наслаждаюсь, вопрос, откуда я взял эти силы? Или же эти силы, может быть, дал мне высший свет, или же если они с Творцом, то здесь есть проверки и вдруг раскрытие таких состояний, в которых мы пока что не настолько находимся. Это такая очень высокая и тонкая психология. В общем-то, Каббала и говорит об этом, она говорит о душе. Но человеку не нужно быть особо талантливым психологом в этом, как я это чертил. На самом деле, я не очень-то истинную картину начертил, потому что истинная картина гораздо более сложная, гораздо более сложно-составная. Однако, то, что нам необходимо, нам необходимо раскрытие глаз, чтобы пришел бы свет и раскрыл бы передо мной всю эту реальность. Я просто увижу это из жизни, потому что в нашей жизни, если человеку раскрывается, что это я люблю больше, это меньше, этим я наслаждаюсь, от этого страдаю и так далее, каждый может сказать об этом, потому что это те вещи, которые относятся к ощущению. Разум он лишь обслуживает чувства, и поэтому его вопрос, каким образом я узнаю, это не вопрос, каким образом я почувствую, это то, что должно быть. Ведь мы являемся ощущающими, поэтому после того, как я чувствую, я проверю то, что я чувствую, тогда я буду уверен полностью, потому что ощущение мне не наврет. Разум может быть запутан. Разум может быть, кто-то меня запутал, но с ощущением спорить невозможно. И поэтому все наши выяснения, они находятся в келим ощущений. Лишь этого мы просим от Света, чтобы он раскрыл бы нам ощущения, келим, желания. И тогда мне тогда будет и не тяжело производить такие большие расчеты. Ведь мать не производит расчеты, насколько она любит ребенка, насколько нет, а это стоит, а это не стоит. Она просто действует, и все. И также каждый из нас. Да.
И ученик из Израиля спрашивает, если я еще не достиг отдачи ради отдачи, стоит ли начать думать о получении ради отдачи?
Это не важно. Мы изучаем все. Ты видишь, каббалисты, они... Известный вопрос, почему они не разжевывают наш путь, скажем, в 125 книгах, как 125 ступеней. Я в университете учился 7 лет. Потому что я переходил от одной профессии к другой, мне необходимо было добавить. Так... Почему же здесь это не происходит в таком виде? У нас есть немножко здесь некое начало для новеньких, там кампус, учебный центр, всякие такие вещи есть. Но мы, в общем-то, не особо об этом заботимся. Но ты приходишь, сиди и все. Потому что эти вещи, они приходят развивать желание, ощущение, открыть шестое чувство, чтобы я вот так... и раскрылся бы, и я знал бы, что здесь происходит вообще в реальности. После того, как я вижу, что происходит в реальности, я начинаю это ощущать, исследовать, понимать, как связано одно с другим. Необходимо раскрыть, что находится за этой картиной. Разум здесь не поможет. Мне необходимо видеть, ощутить это. И поэтому не мудрец учится, но учатся те, кто желает, чтобы... раскрылось бы их чувство, и поэтому не важно. Мы изучаем каждую часть деталь, неважно от начала и до конца, и от конца к началу. Главное, чтобы намерение было бы в том, чтобы я раскрыл бы то, о чем здесь говорится, и тогда уже... И тогда тоже мы изучаем не только по книге. Книга сопровождает нас с помощью высшего света. Так как же я изучаю? Душа человека будет учить его. То есть я самостоятельно раскрываю духовное. И тогда из этого я уже понимаю. Но я раскрываю с помощью высшего света, который помогает мне понять. Но это нечто, что присутствует здесь, когда я понимаю, о чем говорится. Давайте продолжим.
32-й пункт. Подзаголовок: «Когда заболел Раби Элиэзер?» Когда болел великий Раби Элиэзер и собирался умереть, и это был день кануна субботы, посадил он по правую руку от себя Орканоса, сына своего, и начал раскрывать ему знания, глубокие и скрытые. И Орканус вначале не мог принять от него учение полностью, поскольку думал, что эти знания ему не по силам. А когда увидел, что учение отца по силам ему, получил от него 189 высших тайн. 33-й пункт. Когда он дошел до тайны мраморных камней, перемешивающихся с высшими водами, заплакал Раби Элиэзер и прервал свою речь. Сказал: «Встань и отправляйся туда, сын мой». Спросил тот у него: «Зачем?» Ответил ему: «Я вижу, что должен спешить уйти из мира». И еще сказал: «Иди и скажи матери своей, чтобы переложили мой тфилин на высокое место». То есть намекнул ей о своей кончине. А когда я отойду от этого мира и буду приходить сюда, чтобы повидать их, то есть членов семьи, то они не будут плакать, ведь со мной они высшие родственники, они нижние, и человеческому разуму не постичь этого.
Ну, сказал он то, что сказал, мы не настолько понимаем в этом. Давайте посмотрим дальше.
34-й пункт. Еще сидели они, когда вошли мудрецы поколения навестить его, и проклял он их за то, что не пришли к нему, чтобы прислуживать ему, ведь сказано: важнее служение Торе, чем изучение ее. Тем временем вошел Раби Акива, спросил у него: «Акива, Акива, почему не пришел ты прислуживать мне?» Ответил ему: «Раби, не было у меня свободного времени».
Объяснение, да? Иногда Зоар простыми словами, если вы понимаете, он еще хуже, чем Пятикнижие. Пятикнижие — это просто такое, что... Посмотрите, насколько невозможно понять.
Рассердился он, сказав: «Удивляюсь я тебе, помрешь ли ты собственной смертью?» И проклял его тем, что смерть его будет тяжелее всех остальных. То есть проклял и всех остальных мудрецов, не пришедших прислуживать ему, что не умрут они собственной смертью, и сказал, что смерть Раби Акивы будет самой тяжелой.
Мы удостоимся понять все эти вещи, а пока что давайте споем нашу песню.
Инем атову манаим, шевет ахим гам яхат, инем матаим, шевет ахим гам яхат, инем атов, шевет ахим гам яхат.